Слово благодати представляет проповедь «Слово стало плотью». Проповедует Алексей Коломийцев.
Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы пришли в церковь, когда мы пришли в Дом Господень для того, чтобы говорить о Рождестве, вспоминать Рождество, чтобы каждый из нас сейчас оставил в стороне весь шум и всю суету. Уже упоминалось, что Рождество превратилось в один из самых мощных коммерческих инструментов для того, чтобы зарабатывать деньги. Большинство магазинов делает свою выручку в дни от Thanksgiving до Рождества. Может быть, для вас, пришедших сегодня в Дом Господень, Рождество что-то более серьезное. Может быть, Рождество – это не просто суета и деньги, и подарки. Может быть, это еще и атмосфера, которую мы имеем вот здесь в молитвенном доме. Это уже немножко лучше. Когда я слышу слово «Рождество», я вспоминаю детство, я вспоминаю всегда вот эти песни, некоторые из них мы пели сегодня. «Тихая ночь», «Радуйся, мир». Вспоминаю особую атмосферу, особую торжественность. Может быть, для вас Рождество еще немножечко что-то большее. Может быть, вы понимаете, что Рождество – это все-таки не о нас, это не то, что мы переживаем, а Рождество – это о том, что Бог сделал. Мы по-английски часто слышим эту фразу «It's all about Jesus». Мне пришлось на последних пару недель посмотреть несколько программ, которые здесь христианские станции крутят, и чего только там не услышишь о Рождестве. Например, стоит группа людей, и одна женщина, которая там руководит этой группой, говорит молитвенно, или я не знаю, как это можно назвать, она говорит: «Dear Jesus, we wish you a very happy birthday». Дорогой Иисус, мы желаем тебе провести прекрасный день рождения. Я не знаю, правда, я никогда не представлял, что на небе празднуют день рождения Иисуса Христа. Во всяком случае, эта фраза звучала для меня немножечко странно. Мне кажется, что такой подход ставит Рождество Иисуса Христа наряду с обычным событием, которое происходит у каждого из нас. Мы празднуем день рождения, а теперь вот Господь Иисус Христос празднует день рождения. И сегодня хотел бы вместе с вами поговорить о значимости Рождества, о колоссальной важности этого события, которое обязательно должно потрясти каждого из нас. Как-то пару лет тому назад я проповедовал о радости, о чем поют небеса в Рождество. И мы говорили о том, что Рождество было событием, которое потрясло небо. Мы привыкли вспоминать это младенец, это колыбельные песни, это все, что связано с вот этой тишиной. Но по значимости это событие было самым ярким событием, которое когда-либо случалось в истории. Я хотел бы, чтобы мы сегодня, обращая наше внимание к этому важному тексту, представленному нам евангелистом Иоанном, чтобы мы сегодня изменили свое отношение к Рождеству. Чтобы Рождество Иисуса Христа сегодня для нас, для вас конкретно, стало чрезвычайно важным событием. Стало событием, которое действительно влияет на жизнь. Событием, которое приводит в трепет, событие, которое смиряет, событие, которое наполняет радостью и ликованием. Давайте попробуем открыть наши сердца сегодня и приготовить их к тому, чтобы воспринять, чтобы впитать это Божье Слово и чтобы позволить Ему действительно произвести перемену в наших с вами душах сегодня, реальную перемену. Давайте мы прочитаем этот текст, первая глава Евангелия Иоанна, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Вы знаете, мы не ценим Рождество, потому что мы не понимаем важности личности Бога-человека Иисуса Христа. Мы не ценим Рождество, потому что мы, может быть, не трудились проникнуть своим сознанием вот в это таинство, таинство Боговоплощения. Для нас Рождество Иисуса Христа может быть очень легко произносимая фраза «Бог стал человеком», но мы никогда не осознавали, насколько эта фраза действительно богата смыслом. И вот в этом тексте, который представил здесь евангелист Иоанн, вот такое короткое выражение того, что произошло в Вифлееме, в этом тексте буквально каждое слово заряжено, буквально загружено огромным смыслом. Мы сегодня попробуем этот смысл распаковать, посмотреть, что Бог сообщает нам, чему Он учит нас, когда Он говорит о рождении Спасителя, что Он хочет коммуницировать для наших душ. Вы знаете, евангелист Иоанн по-особенному начал свое Евангелие. Если Матфей и Лука начинают Евангелие с того, что они объясняют человеческие корни Иисуса Христа. Помните, Матфей представляет сразу родословную от Адама. Мы встречаем родословную у евангелиста Луки, где он также объясняет, от кого произошел Иисус Христос. Иоанн занимается совершенно другим. Иоанн пробует объяснить людям, которые жили тогда, и объяснить всем людям, всему человечеству, показать божественную сущность. Попробовать объяснить необъясняемое. Объяснить, каким образом великий, огромный, неизмеримый, непостижимый человеческим разумом Бог стал человеком. Вы знаете, когда читаешь вот эти слова, когда изучаешь их глубоко, видишь, что Иоанн пишет что-то сверхважное, он подбирает слова, которыми можно говорить только о чем-то самом ценном, самом великом. Этот текст представляет нам несколько очень серьезных и важных аспектов воплощения Божьего Сына Иисуса Христа. Во-первых, я хотел бы вместе с вами немножко остановиться на том факте, что это Бог воплотился. Банально звучит. Привыкли люди слышать, но только потому, что никогда или очень редко оценивают смысл и важность этой фразы. Я хотел бы попробовать вместе с вами сейчас немножечко погрузиться в эту тайну, в это чрезвычайно важное событие, чрезвычайно важный аспект Рождества Иисуса Христа. Мы знаем, что Иисус Христос является второй личностью Божества. В Троице мы знаем триединство Божие, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Мы привыкли к тому, что Бог Сын воплотился, появился на земле для того, чтобы жить праведной жизнью, для того, чтобы проповедовать Царство Небесное, для того, чтобы принять на себя грех человека и для того, чтобы умереть, получив или завоевав, для того, чтобы завоевать спасение человечеству и даровать человеку свою праведность. Но кто такой Бог Сын? В чем уникальность Его? В чем сущность этой личности? Давайте посмотрим, как представляет нам Его евангелист Иоанн. И Слово стало плотью. Когда Иоанн говорит о Иисусе Христе, когда он говорит о Боге Сыне, он избрал такой вариант. Он называет Его Словом. Это слово по-гречески «логос». Этот термин особенный, в греческом языке много других терминов, которыми можно выразить слово. Иоанн выбирает специально, осознанно выбирает специальное слово. Он говорит «логос». Причина, почему он это делает, заключается в том, что «логос» был известен в то время очень широко. В то время люди пользовались этим словом, когда хотели выразить существование того, кто держит с собой мир. Греческие философы ввели в оборот это слово. Они были неточны, они не могли сказать, кто он. Они никогда не ассоциировали логос с личностью. Но они всегда точно знали, что должен быть абсолют. Они ясно понимали, это были умные люди, греческие философы и мудрецы. Они ясно понимали, что мир не может существовать без наличия абсолюта. Они называли его, некоторые называли великий принцип, некоторые называли великий разум. Некоторые говорили о том, что это великая сила, которая держит вселенную, в которой все структурно выстроено. Они ясно понимали, что для существования такой сложной, такой огромной вселенной нужно огромное количество мудрости, информации. Для этого нужна огромная сила, практически беспредельная. Для этого нужно превышающее всякое человеческое разумение возможности. И поэтому они спекулировали, то есть они думали, они взвешивали, они прогнозировали каким-то образом, и они назвали вот это что-то, это нечто, они назвали логос. Так вот, когда Иоанн пишет свое Евангелие, он пишет к людям, которые пользовались этим словом и знали его значение, и знали его смысл. Он обращается к ним, и он начинает свое Евангелие с этого важного слова. В начале было слово. Потом в 14 стихе он приходит к этой точке воплощения, и он говорит, и слово, и логос стал плотью. Евангелие, оно написано очень ясно для того, чтобы мы могли уверовать. Он сам, евангелист Иоанн, в конце своего Евангелия так и пишет. Посмотрите, в 20 главе, 31 стих. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. И веруя в Него, имели жизнь вечную, жизнь во имя Его. Он объясняет нам с самого начала, что цель Его презентации – познакомить нас с вами, с Божьим Сыном. Познакомить с Его беспредельностью, познакомить с Его величием. Познакомить с сущностью Его личности, с яркостью того, кто родился на земле, того, кто пришел. Именно по этой причине Иоанн начинает свой рассказ о Христе, начинает его с божественного, с определения божественного происхождения. Давайте посмотрим первые несколько стихов этого Евангелия, этой главы, где Иоанн только представляет нам этот термин «логос». Давайте посмотрим. Вначале было слово «логос». Вначале был «логос». Слово «логос» в греческом языке – это слово мужского рода. У нас здесь слово среднего рода, и поэтому получается слово «было у Бога». Я попробовал написать это так, как бы это звучало по-гречески. Вначале было слово или «был слово», надо было здесь сказать. И слово «логос» был у Бога, и «логос» был Бог. Он был вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Давайте посмотрим, что Иоанн хочет нам сказать здесь. Когда мы говорим о Рождестве, когда мы говорим о младенце, когда мы говорим о том, о Божьем Сыне, который стал человеком, мы очень часто упускаем важность и значимость того, что произошло. Просто потому, что мы не совсем даем отчет, кто родился. Вы знаете, что Иоанн написал свое Евангелие позже всех. Уже были написаны Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки. И когда он писал, по всей видимости, он хотел дополнить то, чего не доставало. Он видел, как описан процесс и очень важные элементы этой истории рождения Иисуса Христа. Но он видел, что не хватает вот этой мощной презентации божественной сущности Сына Божьего. Во-первых, он сообщает нам здесь о том, что Сын существовал всегда. Вначале было Слово, и Слово Логос был у Бога, и Слово Логос был Бог. Вы знаете, Моисей, если вы вспомните, с чего начинается книга Бытия, я думаю, что вы помните, потому что если вы не прочитали всю Библию, то начинали ее читать несколько раз хотя бы, я думаю. Начинали ее с первых слов книги Бытия, где написано «Вначале сотворил Бог небо и землю». Так вот, Иоанн начинает еще раньше того, с чего начата книга Бытия. Смотрите. Моисей, начиная книгу Бытия с момента творения, он говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. То есть его слово «начало» – это точка отчета Вселенной, сотворенной Вселенной. Начало у Иоанна простирается далеко-далеко в вечность, в вечность прошлого. Он говорит, вначале было слово. Вот это слово «вначале» очень трудно перевести на русский язык. «Архей» – слово, греческое слово, которое говорит не совсем о времени. Оно говорит о значимости, оно говорит о роли, о сущности того, о ком он будет сейчас писать. Он говорит, в начале, в доминировании, вот в важности был логос. Когда мы говорим об Иисусе Христе, мы часто забываем, что Иисус Христос всегда был. Нам трудно это понять. Почему? Потому что мы все люди, и все люди, которых мы знали, мы вечны, да, мы будем существовать вечно, но мы не самосуществующие. Мы откуда-то появились. У нас у всех было начало. Когда речь идет об Иисусе Христе, Иисус Христос был единственным человеком, Бога-человеком, у которого не было начала. Единственный человек, который существовал независимо ни от кого. Он был в начале. Вот этот логос, который представляет нам здесь Иоанн, он не может не существовать. Вот почему он использует это слово? Почему он говорит, в начале был логос? Когда он говорит, в начале был логос, вы знаете, любой грек соглашался. Потому что он понимал, что не может быть по-другому. Действительно, логос, он должен был существовать всегда, иначе он не будет логосом. Иначе он не будет этим абсолютом. Поэтому Иоанн начинает и говорит, в начале был логос. Логос, он объясняет, что Божий Сын существовал всегда. Второе, о чем он говорит о том, что Сын всегда был Богом. Посмотрите, вначале было Слово, и Слово Логос было у Бога, и Слово Логос был Бог. Вот здесь он конкретно раскрывает суть того, о чем он будет говорить. Он говорит этим греческим мудрецам, вначале был Логос, и они понимали, да, действительно, Логос не мог не быть вначале, это единственное, что было в начале. Но когда он говорит ясно, и Логос был Бог, вот здесь уже вот эта фраза, она сразу же меняет состояние дел в их философии. О чем он говорит? Во-первых, он говорит о том, что Сын, о котором он будет говорить дальше, всегда был Богом. Что это не просто какой-то второстепенный Бог. Это не просто Бог на побегушках. Хорошо, вот самый здесь подходящий пойдет. Нет, он был Богом. Он был Логосом, и он был Богом. Он является полноценным, абсолютно полноценный Бог. Он устраняет безличностный аспект понимания Логоса. Если у греческих философов Логос – это нечто непонятное, то здесь он говорит ясно, Логос был Богом, личностью. Личностью, которая думает, личностью, которая планирует, личностью, у которой есть цель, личностью, у которой есть силы для осуществления этой цели. Мы имеем дело не просто с космическим разумом, мы имеем дело с живым Богом. Во-вторых, в этих словах он говорит о различии, о единстве и различии Логоса и Бога. Это очень интересно, потому что здесь мы видим один из текстов, который позволяет нам проникнуть в Троицу. Нам трудно понять Божие Триединство, но для того, чтобы понять воплощение Бога Сына, нам нужно поговорить о том, что же происходит внутри Троицы. Посмотрите, что здесь написано. «И Слово было у Бога». Сказать «Логос был у Бога» – сделать какое-то различие между ними. И сразу же он говорит «И Слово был Бог». И Логос был Бог. Вы знаете, здесь один из редких текстов в Священном Писании, в которых показано, что Бог Отец является Богом, Бог Сын является стопроцентным Богом, но тем не менее они какое-то различие имеют между собой, потому что Слово Логос был у Бога. Дальше сказано, и Слово был Бог. Один из указателей Божьего Триединства. Этот текст говорит о том, что Сын является Творцом Вселенной. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Вы знаете, есть такие вероучения, как свидетели Иеговы и другие, которые пытаются сказать, что Иисус Христос не является Богом. Я объясню, почему они так говорят. Это действительно труднопонимаемый концепт, и поэтому они пытаются обойти его каким-то образом. Они переводят слово «Бог» вот здесь с маленькой буквы. Они хотят сказать, что он был одним из великих-великих у Бога людей, и иногда их называли богами. Но заметьте, как эта теория рассыпается, когда мы смотрим на третий стих. Он говорит, все через него начало быть, что начало быть, и без него ничего не начало быть, что начало быть. То есть абсолютно все, что сотворено, абсолютно все, появилось на свет с Его участием и через Него. Здесь ясно сказано, что Сын является Творцом Вселенной. Сын существовал всегда, Он самодостаточен. Сын является Богом. Сын является Творцом Вселенной. Он не сотворен. Все остальное сотворено. И абсолютно все, что существует, оно появилось через Него. Христос является одним из участников вот того совета. Вы помните в книге «Бытие», если вам удалось дочитать все-таки первую главу до конца, то вот там написано в 26 стихе, когда Бог говорит «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему», как будто происходит совет в Божественной Троице. Бог разговаривает с кем-то, еще никого нет. Он разговаривает внутри Троицы. Так вот, Христос, Логос, Бог Сын был соучастником этого совета. Вот этот совет состоялся тогда, когда еще ничего не было сотворено. Совет Божественной Троицы. Апостол Павел говорит о том, что он не только сотворил, он продолжает держать всю вселенную самим собой. Колоссянам 1 глава 16 стих сказано, «Ибо им создано все, что на небесах и все, что на земле, видимое, невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». Он говорит, все, духи, все то, что сверху, все то, что внизу, ангелы преисподние, абсолютно все, что существует, все, что сотворено. И он есть прежде всего и все им стоит. То есть, когда мы говорим о Рождестве, представьте себе, мы говорим о воплощении Создателя, воплощении того, кто изобрел человека, воплощении того, кто изобрел материю вообще, воплощении того, кто устроил все законы функционирования Вселенной, воплощении того, кто держит сам собой ее продолжающееся функционирование. В 4 стихе сказано о том, что Сын есть источник жизни. В нем была жизнь. Всякая жизнь берет свое начало от Иисуса, от того, кто родился. Очень интересно, мы привыкли к жизни. Жизнь везде. Растет трава всякая. Мы видим, мох где-то растет. Это жизнь. Ученые пытаются изобрести жизнь. Ученые даже пытаются прогнозировать и узнать, сколько нужно миллиардов лет для того, чтобы каким-то образом совпали молекулы и появилась первая живая клетка. Это невозможно. Жизнь никто родить не может. Никто не может взять жизни откуда. У нас так много жизни. Люди передают жизнь. Мы только что слышали, родился еще один ребенок. Но эта жизнь уже дана Богом. Она уже получена откуда-то. Так вот, об Иисусе Христе сказано, что в нем был источник, в нем была жизнь. Во-первых, он источник жизни. Во-вторых, Иисус Христос является неистощаемым источником жизни. Мы живем, но все мы знаем, что на земле постоянно происходит борьба жизни и смерти. Что вроде бы клетки живут, но у них у всех есть гены, которые заставляют их умирать, которые распадаются, которые приходят к разложению в конце концов. Так вот, Иисус Христос, в отличие от всех остальных, от всего, что происходит на земле, в Иисусе Христе была жизнь, жизнь, которая не была подвержена смерти, жизнь, которая не распадалась, жизнь, которая была источником самой в себе. Вот почему смерть не могла удержать его. Когда апостол Петр проповедует в Иерусалиме, он говорит этим людям об Иисусе Христе, как о начальнике жизни. 3 глава Деяний апостолов, 14 стих. «Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили». Это, конечно, раздирающее сознание фраза. Начальника жизни убили. Как можно убить начальника жизни? Тем не менее, это то, что содержится в младенце. «Сего Бог воскресил из мертвых, чему вы свидетели». Сын есть свет. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Что это значит? Это значит, Сын есть всякое добро и всякая правда. Все доброе и все правильно только в нем. Вне его нет правильного и нет доброго. Поэтому Иоанн представляет нам Иисуса Христа, Божьего Сына, таким образом. Итак, Рождество – это воплощение Бога, великого, непостижимого, которого не могут вместить небеса, Бога, которому полностью подчинено творение, создано им. Воплощение Божьего Сына – это стало самым ярким и самым сильным откровением Бога человечеству. Бог явил себя человечеству. Заметьте, Иоанн продолжает, 14 стих, «И Слово стало плотью». Вы знаете, фраза «воплощение Бога» не имеет аналогов в истории. История религии, существует такая наука, которая изучает всякие разные религии, которые появлялись в человечестве. Эти религии появлялись от того, что люди представляли и понимали, что Бог должен существовать. И они представляли себе Бога по-своему. И каждый изобретал Бога, как он мог себе его представить. В принципе, все религии делятся на две. Религии, которые допускают существование Бога в плоти. Все эти боги, они не боги, по сути дела. Они какие-то сверхлюди, больше сверхлюди, чем боги. Потому что между ними те же самые претензии, тем же те войны идут там друг с другом. Все это в мифологии. Есть вторая группа религий. Вторая группа религий – это скорее философии, которые понимали, что должен существовать абсолютный Бог. Так вот, вот эти люди, они ясно понимали, что Логос никогда не может быть плотью. Причина этого в следующем. Потому что они-то живут во плоти, они видят, что плоть несовершенна. Они видят, что физический мир постоянно страдает несовершенством. Они знают, что если Логос абсолют, он никогда не может быть несовершенным. Он никогда не может взять на себя плоть, потому что иначе он перестанет быть совершенным Логосом. Это очевидно для всех, даже Соломон, когда он построил храм, и когда он просил, Бог ему сказал, что я буду жить здесь, я буду пребывать в храме во святом святых, даже он, обращаясь к Богу, говорит следующие слова. 3 Царств, 8 глава, 27 стих. «Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который я построил». То есть Соломон ясно понимал, что речь идет о таком безграничном Боге, о такой личности, которая абсолютно непостижима. Ее просто невозможно вместить даже вот такой шедевр, как храм, который был построен. Вот почему, когда Иоанн говорит, и слово стало плотью, эта фраза была громом. Это была молния, прошибающая всякую философию. Это была сила Божьего откровения, которая разрушала все человеческое. Вот почему свидетели Иеговы не могут понять этого. Вот почему многие-многие люди сегодня, которые живут на земле, они говорят, невозможно. Да, действительно, наш человеческий разум не в состоянии этого охватить. Потому что это взаимоисключающие явления, физический мир и совершенный, абсолютный Бог. Вы знаете, сказано, слово стало плотью. Сказано просто. Логос стал плотью. Сказано, как свершившийся факт. Иоанн не объясняет этого, потому что невозможно это понять. Он не говорит о механизме, как это произошло. Поэтому нам лучше даже не пытаться спекулировать об этом. Но он говорит о другом. Он сказал, слово стало плотью, он имеет в виду несколько конкретных аспектов, которые касались реальности Иисуса Христа. Что это стоило Божьему Сыну воплотиться? Во-первых, он принял на себя огромную массу ограничений. Добровольно, ради своей цели, ради величайшей задачи спасения души человеческой. Он идет на несколько глобальных ограничений. Первое – развитие. Бог абсолют, он является совершенной личностью. Это значит, что он всегда совершен, он никогда не находится в развитии. Он всегда такой, он всегда абсолют. Он абсолют был миллиард лет тому назад, и он будет абсолютом миллиард лет в будущее. Но здесь, став человеком, знаете, кем он стал? Младенцем. Он даже не стал человеком сразу взрослым. Он мог бы сделать так. Но неудобно же, когда пеленки Божьему Сыну меняют. Но Бог стал человеком в полном смысле этого слова. Евангелие Луки, 2 глава, 40 стих. «Младенец же возрастал и укреплялся духом». Было такое время, когда Иисус Христос не все понимал, когда Он не умел разговаривать. Было время, когда Его учили ходить. Было время, когда его мозг рос и развивался. Вот что значило «слово стало плоть». Мы как-то начинаем вот в этой точке, когда ангелы поют, когда Мария, когда все здесь. И потом раз, сразу Христос проповедует или встречается с Иоанном Крестителем. Но Божий Сын, воплотившись, он, вы знаете, воплощение – это очень точное слово. Иногда говорят, что Божий Сын принял на себя плоть. Это не совсем точно. Иногда говорят, что Божий Сын, он каким-то образом вошел в плоть человеческую. Неправильно это. Он стал плотью. Написано, Логос стал плотью. Иисус Христос принял на себя огромную миссию. Вы знаете, это настолько необычно и настолько непонятно, что даже дьявол, когда он встречается с Иисусом Христом, искушая его в пустыне, он постоянно задает, вспомните, он, каждое искушение начинается с одного вопроса. Если ты Сын Божий, его глаза видят человека, но с другой стороны, он знает, что он Божий Сын, и он не может в своем мозгу это соединить. Поэтому он и подходит каждый раз, если ты Сын Божий. Итак, одно из ограничений – это развитие, это естественное для каждого человека. Второе – зависимость от людей. Иисус Христос – тот, от которого зависит все. Он поставил себя в зависимость от людей. Вот что значит слово «стало плоть». Братья и сестры, мы говорим очень часто о всяких разных аспектах нашей жизни, и мы больше всего не любим зависеть от людей. Вы знаете, почему нам не хватает парковок? Одна из причин не в том, что у нас очень много людей, это хорошо. Одна из причин в том, что люди не хотят зависеть друг от друга. Ты езжай на своей машине, я поеду на своей машине. Потому что тогда, когда мне захочется уехать, я уеду. Я не буду тебя ждать. Это маленький пример зависимости или независимости. И таких примеров очень много в нашей жизни. Когда мы хотим сбросить с себя зависимость. Иисус Христос стал человеком, Бог, вот этот Логос, вот этот всемогущий, тот, от которого все зависит. Он стал абсолютно зависим. Он зависел от Марии, чтобы она его покормила. Он зависел от Иосифа, чтобы Иосиф вовремя убежал с ними в Египет, чтобы его не убили там. Он зависел от многих-многих людей, жизни которых пересекались каким-то образом с этим младенцем. Вторая глава Луки, 6 стих. «Когда же они были там, наступило время родить, и родила сына своего первенца, спеленала его, положила в ясли, потому что не было места в гостинице». Он зависел даже от этих владельцев гостиниц. Это зависело, где он родится, в каких условиях, в каких возможностях. Это второй аспект. Тот, от которого зависит все, стал зависимым от многих. Третье. Воплотившись, Иисус Христос подверг себя проблемам физического мира. Что это значит? Смотрите, написано: «И Слово стало плотью и обитало с нами». Если вам когда-то приходилось встречаться вот в ранние годы перестройки, когда только-только стали открываться двери и стали приезжать американцы, они очень интересно жили, большинство из них очень интересно жили. Они снимали очень дорогие, очень удобные, очень комфортные квартиры или дома. Они привозили с собой всю технику. Я знаю, некоторые даже воду привозили из Америки. Они жили вроде бы там, но они жили не с людьми. Они жили в специально созданных условиях. Вы знаете, существует посольство, допустим, Америки где-нибудь там в какой-то забытой всеми стране. Но у них есть свои консульства, это целые специальные крепости, в которых все есть. Иисус Христос, когда пришел на землю, он пришел даже не как один из лучших людей. Он пришел и стал просто человеком. Написано: «И обитала с нами». С кем? Рыбаки пишут, простые люди. Люди, которые переживали все. И он говорит: «И Слово, вот этот великий Логос стал плотью, и он обитал, он жил с нами, он принял на себя все, абсолютно всю реальность этого мира». Дело в том, что мир, в котором мы живем, это единственное место, где человек может жить во Вселенной. И вот это единственное место, когда человек согрешил, земля, в общем-то, ни при чем. Но когда человек согрешил, и Бог, чтобы не изгнать его в ад сразу, чтобы начать свой план спасения, Бог отдает это место под человеческий грех, то есть под проклятие человеческого греха. Посмотрите, 3 глава книги Бытия, 17 стих. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя». Земля, на которой мы живем, земля, в которой родил, на которой родился Иисус Христос, несет на себе проклятие грехопадения. Что это значит? Для Иисуса Христа это означало, прежде всего, нужда в тепле и крови. Заметьте, тот, кто создал все, он живет в таких условиях, где ему нужно, помните, он говорит: сыну человеческому негде голову преклонить. Ему холодно бывает, дождь идет, который мешает жить. Всякие разные обстоятельства, он нуждается в тепле и крови. Он переживал голод и жажду. Это еще один аспект. Помните искушение в пустыне, когда Иисус Христос очень сильно жаждал? Именно на этом играл дьявол. Он переживал усталость. Помните Иоанна 4 глава, когда сказано, что Иисус Христос сел у колодца Сихар, и ученики пошли в город, а он остался здесь, потому что он, написано, утомился в пути. Он уставал. Он имел такую же плоть со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он переживал боль, ужасную боль Голгофы. Ужасную боль поруганий, мучений, которые обрушились на него за наш с вами грех. Итак, второй аспект воплощения Божьего Сына заключается в том, что безграничный, всесильный Творец стал настоящим человеком, Слово стало плотью и обитало с нами. Он принял на себя все ограничения земли. Для чего нужно было воплощение? Для чего Логосу нужно было воплотиться? Для чего ему нужно было стать плотью? Следующая фраза очень подробно объясняет, очень хорошо и сильно показывает нам. Посмотрите. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Вы знаете, кем был Иисус Христос? Иисус Христос был курьером, доставившим на землю благодать. О Христе сказано, что Он переполнен благодатью истиной. Ему нужно было родиться. Бог обращался к людям разными путями. Божья благодать изливалась на людей всегда. Например, Бог оставил людей существовать на земле. Дал им средства к существованию, несмотря на то, что они согрешили и восстали против Него. Но проблема была в том, что, живя на земле, человечество наполнялось тем, что разрушило их и привело к потопу. Смотри, это Божья благодать. То, что Бог оставил человека жить на земле, это абсолютно незаслуженно людьми. Люди должны были быть посланы в ад. Но Бог дает эту благодать. Он дал землю по благодати. Как люди пользуются этой благодатью? Вместо того, чтобы жить и славить Бога, человечество приходит к точке, когда Бог говорит: невозможно уже терпеть. Зло во всякое время везде уничтожает первый мир. Бог открывал своим людям свой закон по благодати. Он не должен был этого делать. Но Он по благодати открывает для того, чтобы показать им, как они могут счастливо жить. Он открывал его многими разными путями, через Моисея, через пророков, разными путями. Бог открывал закон. Вы думаете, что люди делали с этим законом? Не исполняли его. И, будучи несчастными, становились еще более несчастливыми. Бог обращался к людям через пророков, свидетельствуя о себе, тоже по благодати. Вы знаете, что они делали с пророками? Они убивали их. То есть Бог отдает людям благодать, потоками благодать. Волна за волной благодать была послана на человечество. И тогда Бог предпринял специальный метод. Бог предпринял специальный метод доставки. Для того, чтобы принести благодать, людям нужно было воплотиться. Вот почему, когда Иоанн пишет, он ничего другого не оставляет. Он говорит: и слово стало плотью, обитало с нами. И сразу у него вспышка в сознании. Полная благодать и истины. Вот для чего Он родился. Иисус Христос родился не для того, чтобы мы сейчас Рождество праздновали. Совершенно не для того, чтобы христианскую культуру поднять. Совершенно не для того, чтобы вдохновить многих писателей и поэтов. Он родился, чтобы тебе и мне благодать и истину принести. Это единственная цель, друзья. Если вы не поняли Рождество как носителя благодати, вы не поняли смысла христианства. Вы не поняли смысла этого величайшего события на земле. Что же это такое? Благодать и истина. Благодать Иисуса Христа и истина открывается в двух аспектах. Во-первых, это спасение от вечного ужаса погибели. Иисус Христос бы не пришел на землю, если бы не было ужаса погибели. Состояние людей без Иисуса Христа, без Его благодати, без Его истины плачевное. Благодать и истина. Давайте мы посмотрим на истину и благодать вот этого факта, спасение от вечного ужаса погибели. Здесь сказано, что Он был полон благодати и истины. Благодати не бывает без истины. В чем истина? Истина в том, что человек абсолютно негоден. Он достоин вечного ужаса погибели без Бога. Многие люди не хотят принять. Некоторых людей это обижает. Некоторые люди говорят о том, что мы будем проповедовать только любящего Иисуса Христа. Мы будем проповедовать только благодать. Пусть проповедуют, как им нравится, но дело в том, что Иисус Христос был полон благодати и истины. Благодать без истины не может существовать. Она просто не может существовать. Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Вот истина. Иисус Христос пришел для того, чтобы показать истинное положение вещей. Иисус Христос пришел для того, чтобы человеку, который мучается, страдает, показать путь к счастью. Этот путь к счастью только через признание своего банкротства. В этом истина. Если вы нашли христианство без истины, без признания вашего личного, глубокого сокрушения души, вы не настоящее христианство приняли. Мне периодически приходится иметь дело с людьми, которые говорят: уже несколько раз каялся, еще раз каяться. Не помогает. Это значит, ни разу не покаялся по-настоящему. У человека может быть сожаление о грехах. Человек может понимать, что Бог есть. Но у него никогда не было глубокого сокрушения о своей негодности. Он никогда не взорвал свою гордость. Он ее перекрашивал, он ее мылил и отмывал. Но он никогда не посмотрел правде в глаза, которую принес Иисус Христос. Правда в абсолютной нашей негодности. И Христос сказал фарисеям: «Я пришел, чтобы больным дать исцеление». Он говорит, здоровые во враче не нуждаются, в этом их проблема. Те, кто не понимает своей болезни, те, кто не понимает свое банкротство, они не хотят принять истины. Поэтому все остальное невозможно. Благодать, истина. Вы знаете, как Иисус продемонстрировал эту истину? Мы несколько воскресений тому назад говорили об этом. Иисус Христос продемонстрировал истину полной негодности человека, пойдя на крест. Он реально показал всем людям, чего достоин человек. Он принял на себя Божий гнев и этим показал истину. Он сказал: вот смотрите, чего вы были достойны. Он был там незаслуженно, но наше место там на Голгофе вполне заслужено. Наше место под вот этими ударами Божьего гнева, вся вот эта чаша мучений, которая излилась на Иисуса Христа, это то, что мы с вами заслужили. Это истина. Иисус Христос – это особый тип врача. Некоторые врачи приходят и говорят, что ну вот у вас кашель, да, ну это немножко сложный кашель, но может быть даже что-то там и такое совсем. Хотя он уже знает точно, что это рак легких в тяжелой степени. Иисус Христос говорит истину. Он показывает сущность тяжести положения. Полная благодать и истина. Это истина. В чем благодать? Дело в том, что Божий Сын пришел на землю для того, чтобы вот этот тяжелый грех взять на себя. Для того, чтобы дать нам абсолютную безопасность в нем. Абсолютную праведность. Он полон благодати. Так же, как он полон истины. 4 стих 2 главы Ефесянам очень ярко показывает это. В русском языке написано «Бог», в греческом там есть еще «но», большое «но». «Но Бог». Богатый милостью, по своей великой любви, которую Он возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям. Он еще раз напоминает о негодности. Оживотворился Христом благодатью, вы спасены. Вот почему Логос стал плотью. Для того, чтобы быть курьером, наполненным благодатью и истиной. Я сегодня хочу спросить вас, коснулась ли вас сегодня благодать? Приняли ли вы истину? Сокрушилось ли ваше сердце когда-то перед Божьей истиной для того, чтобы наполниться Божьей благодатью? Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Спасение невозможно без благодати, благодать невозможна без истины. Простая арифметика. Очень простой принцип, братья и сестры, нам нужна обязательно истина для того, чтобы мы могли понимать благодать. Вы знаете, христианство невозможно без благодати. Всякая форма христианства, которая существует, она не есть настоящим христианством. Она не может быть, потому что it's all about grace and truth. Потому что Христос был наполнен до предела. Вот это слово, которое говорит, что полная благодать и истина, там не было места ни для чего больше. Знаете, когда люди на траках ездят, вот они везут груз, там, цветы из Флориды сюда. Но они где-то там еще в кабине, там еще где-то каких-то могут там пару мешочков, если кто-то попросит что-то перевезти. Иисус Христос был полный сверху благодать и истину. Суть Иисуса Христа в благодати и истине. Суть воплощения. Он пришел на землю, он только появляется. Иоанн сразу говорит, полная благодать и истина. Люди, не знающие благодати, не знают по-настоящему Христа. Они не могут его понять. Они не могут оценить смысла воплощения Божьего Сына. Итак, это первое благословение, которое мы имеем в воплощении. Почему воплощение нужно было? Это спасение от вечной погибели. Второе – это соединение с вечным блаженством общности с Богом. Иисус Христос пришел не только для того, чтобы взять грех, не только для того, чтобы быть представителем человечества, не только для того, чтобы физически показать истину, что происходит с человеком грешным, когда Бог обрушил на него весь ужас своего гнева. Он пришел для того, чтобы соединить нас с Богом. Вот почему Евангелие – это благая весть. Вот почему Евангелие открывает нам путь. Мы соединены с Его личностью, с Его сущностью, с Его богатством, с этим могуществом Его величия. Этого Логоса. благодать и истина. В чем они проявляются? Давайте еще раз 4 стиха Ефесянам прочитаем. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». В чем истина? Истина в том, что мы абсолютно спасены. Истина в том, что мы в Боге, мы принадлежим Ему, мы уже сегодня на небесах посажены. Вы приходите в аэропорт, если у вас есть билет, проверяют, говорят, в этом самолете есть для вас место. Мы живем на земле, но мы уже посажены вот там, уже там забронировано место. Уже мы с Иисусом Христом, даже живя здесь на земле, находим это общение, общение с великим всемогущим Богом. Сущность благодати Иисуса Христа заключается в том, что Он соединил нас с Богом. Смотрите, Иисус Христос родился, Он появился на земле, Он пришел как Дух. От Духа Святого Мария зачала. Дух был первой точкой соприкосновения. Потом Он стал человеком, развиваясь в теле, в утробе Марии, родившись, возрастая. Он стал человеком, и Он ушел на небо человеком. Человеком с изменившейся плотью, да, мы знаем, что после воскресения Иисуса Христа, после победы над смертью, Он имел другое качество своей плоти. Но Он ушел на небо, тем не менее, человеком. Знаете почему? Он написано «первенец из многих». Он соединил Бога с человеком, чтобы мы могли соединяться с Богом. Чтобы мы, люди, живущие во плоти, могли быть частью Бога. Могли быть частью Его мира, частью Его присутствия. В этом огромное благословение. Какими мелкими должны казаться нам все вот эти наши земные проблемы. Огромное количество проблем, которые выбивают нас из колеи. Сегодня, дорогие друзья, о гораздо более важном речь идет. Сегодня речь идет о глобальных событиях. О том, что Иисус Христос сошел на землю для того, чтобы нас соединить с вечным Богом. Благодать. Это спасение от вечного и бесграничного ужаса погибели и несчастья без Бога к вечной и безграничной радости поклонения Богу, созерцания Его, послушания Ему, познания Его. Я попробовал представить его в виде схемки. В одном конце это ужас погибели, отчуждение от Бога, противостояние Ему. Спасающая благодать и истина – она переводит нас совершенно в другое положение. Это радость принадлежности Богу, смирение перед Ним, послушание Ему. Существует только два положения. И для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, нужна спасающая благодать и истина Иисуса Христа. Нужно воплощение Его. Нужно, чтобы Он был переполнен благодатью истины. Вот это положение справа, радость принадлежности Богу, смирение перед Ним, послушание Ему – это состояние каждой рожденной свыше души. Это наша жизнь. Когда ангелы пели, когда они возвещали великую радость, они возвещали именно эту радость. Не радость того, что новую машину кто-то купил. Не радость того, что у вас хорошая зарплата к концу года. Не радость того, что у вас одежда красивая к празднику. И еще какая-то другая радость, хотя это все неплохо. Это радость, которая не зависит ни от чего больше. Это радость, зависящая только от благодати и истины, которая в Иисусе Христе. Радость принадлежности Богу, смирение перед Ним и послушание. Это наслаждение в Боге. Несколько слов о самой последней фразе, которую представляет нам здесь евангелист Иоанн, о торжестве воплощения. И мы видели славу Его. Славу, как единородного от Отца. И Слово стало плотью, обитал с нами, полный благодати и истины для того, чтобы произвести эту чрезвычайно важную миссию здесь на земле. И во всем этом, Иоанн отвечает, он не может об этом не сказать, что во всем этом он являл славу Отца Небесного. Он показал ее на земле. Слава Божия, она выражается через многие-многие формы. Вся вселенная является выражением Божьей славы. Написано много о том, что звезды провозглашают славу Божию, небо, солнце, луна, природа, живая клетка, человеческий организм. Все это постоянно, как лучами, распространяет Божью славу. Хороший художник написал картину, написал какой-то шедевр, и этот шедевр всегда прославляет ее автора. Он всегда показывает великолепие автора. Независимо от того, люди, которые смотрят на эту картину, понимают в ней толк или не понимают. Суть в том, что эта слава, она содержится в этом шедевре. Так вот, Бог в самой сильной степени проявил свою славу, воплотившись на земле в образе Иисуса Христа. В чем эта слава? Во-первых, слава Бога человечности. Это удивительнейшее сочетание стопроцентной божественности и стопроцентной человечности. Вам не приходилось смотреть на какие-то приборы новые, которые вы не видели, которые делают какие-то интересные вещи? Я помню, когда стала появляться электронная почта. И мне рассказали о том, что есть электронная почта. И я спрашивал, говорю, ну это как факс работает, наверное. Я понимал, что факс, он считывает картинку и передает ее, кодирует и передает. Нет, это совсем другое. И сейчас это настолько привычно. Когда мы говорим о богочеловечности, мне кажется, даже в вечности, на протяжении всей вечности, мы никогда не сможем раскрыть тайны этого. Мы будем постоянно восхищаться и удивляться. Ну как это может быть? Стопроцентный Бог стал стопроцентным человеком. И стал он не 200%, а 100%. Некоторые люди имеют искушение разделить 50 на 50. Но 50 человек, 50 Бог. Стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Это стопроцентная личность. Это не какое-то раздвоение личности внутри. Слава Богу человечности. Вот почему ангелы так реагировали на Бога воплощение. 2 глава Луки, 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение». Когда они увидели, поняли Бога человека, у них кроме восхищения ничего не было. Это был просто возглас. Все небо взорвалось аплодисментами. Аплодисментами, выражающие восхищение славным Божьим действием. Самым славным, самым великим, которое когда-либо было. Следующее – это слава искупления человека. Это невероятное по человеческим меркам, когда Бог представляет заместительную жертву. Когда Бог сам, становясь человеком, Он принимает на Себя, Сын Божий, принимает на Себя весь ужас, всю тяжесть человеческого греха. Он платит за нее плату. Он принимает на Себе весь гнев, который должен был быть излит на человека. И Он в этом дает стопроцентную праведность человеку. Абсолютно. И вот это люди не могут понять. Сколько мне приходится сталкиваться с людьми, которые говорят, не может быть 100%. Нет. Иначе расслабятся люди. Иначе будут неправильно себя вести. Нет, должно быть наших пару процентов. В этом-то и вся удивительная сущность заместительной жертвы, что Иисус Христос не может дать 99,9. Или 100, или ничего. Или полностью Его праведность, и только Его. Или же ее нет вовсе. Иоанна 17 глава, 4 стих, Иисус Христос молится Богу и говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, дело искупления». Последнее. Иисус Христос в своей жизни показал нам Отца. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих говорит, «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Речь идет о том, что Иисус Христос своими действиями, своей реакцией, своей полностью подчиненностью Отцу, полной абсолютной зависимости от Отца, воздавал Ему славу. Чем вы можете прославить Отца Небесного больше всего? Вашей абсолютной и полной зависимостью от Него. Бог именно поэтому так создал человека. Он его создал таким образом, чтобы мы полностью от Него зависели. Таким образом Он в максимальной степени прославляется. Иисус Христос прожил именно такую жизнь. И сегодня, вспоминая о Боговоплощении, я хотел бы, чтобы этот пример Иисуса Христа, этот факт, это чрезвычайное событие, оно сегодня побудило каждого из нас к тому, чтобы мы своей жизнью научились отражать славу рожденного, его великолепие, его силу, его могущество. Нам нужно научиться изменять свою жизнь, изменять каждый день, изменять реально, преклоняясь перед Богом, изменять, позволяя Ему жить. Живете ли вы так сегодня? Приняли ли вы истину и благодать? Правит ли она в вашей жизни и в вашем сердце? Если нет, то Рождество для вас напрасно. Если нет, то сегодня должен быть не праздник, а день глубочайшей печали для вас. Потому что праздновать нечего. Если Иисус Христос не стал вашим Спасителем, Если Он не открыл вам лично Бога, для вас еще не наступило Рождество. Мы сейчас будем молиться. Давайте мы сейчас склоним наши головы, склоним наши сердца, давайте преклоним наши колени пред Господом. Давайте обратимся к Нему и попросим Его сейчас, чтобы Он научил нас ценить Рождество, научил нас ценить Его воплощение, Он научил нас ясно понимать, что оно конкретно значит для нас. Мы предстали пред Тобой, Господи, сегодня. В этот замечательный день, день, когда мы вспоминаем сверхважное событие, мы даже понимаем, Господи, что наш разум, наши логические способности не могут охватить все величие этого события. Единственное, что мы можем, Господи, мы можем в смирении склониться пред Тобой, в трепете обратиться к Тебе, Господь, потому что Ты един, кто действительно по-настоящему достоин славы. Я благодарю Тебя, Господи, за этот стих, который оставлен на страницах Писания, который показывает нам, как небо соединилось с землей. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты, несмотря на нашу ограниченность, Ты объясняешь нам сущность того, что произошло тогда в Вифлееме. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы каждый из нас действительно смог унаследовать этот мир. Каждый из нас наполнился этой радостью. Чтобы каждый из нас сегодня соприкоснулся с Твоей благодатью, Господи, и принял от Тебя истину, принял сердцем, принял ее вместе с благодатью Твоей, вместе с этим безграничным блаженством жизни с Тобой, общения с Тобой. Я прошу Тебя, учи нас, Господи, учи нас радоваться Тобою. Учи нас, Господи, радоваться осознанию общения с Тобой, принадлежности Тебе, наполнению Тобою. Я прошу Тебя за каждого человека, Господи, за каждую душу, находящуюся здесь, Господи, удали всякую нечистоту, удали всякие сомнения, удали, Господи, все то греховное, все то человеческое, все земное, что мешает иметь этот тесный контакт с Тобой, тесное общение, которое сможет дать мир, сможет дать благодать настоящую. Благослови, Господи, чтобы наше понимание воплощения Твоего, оно стало более ясным и более понятным для нас, чтобы оно сохранилось в наших душах, чтобы оно производило свою перемену в наших сердцах. Наполни, Господи, нас собой. И пусть Дух Твой Святой принесет нам вот эту атмосферу, атмосферу благодатного блаженства, блаженство, которое возможно только в Тебе. Слава Тебе во имя Иисуса Христа.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!